Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым рассказываем о спектаклях праздничного Нью-Йорка. Чтобы по-настоящему полюбить Нью-Йорк, надо посетить его в дни зимних праздников. Я так и делаю, впитывая уникальную декабрьскую атмосферу. Лучше ее ничего не бывает. Стоя на 42-й улице под небоскребом, где когда-то располагалась каморка с редакцией «Нового американца», я любуюсь серебряным шаром. Его падение объявляет смену года. Здесь я всегда чувствую себя персонажем фантастического боевика. Дело в нем происходит в будущем, которое, как известно, в Нью-Йорке начинается раньше. На площади Таймс-сквер каждого окружает не стены, а гигантские экраны, на которых поют, танцуют и веселятся красивые люди в пестрых одеждах. Сегодня Нью-Йорк, решусь заявить, лучший город в мире. Самый богатый, интересный, разнообразный и бесконечный. В нем очень дорого жить, негде повернуться и безумно трудно запарковать машину. Но не зря сюда каждый год приезжает 67 миллионов туристов. Если вам надоел Нью-Йорк, вам надоело жить. Сегодня мы с Соломоном Волковым расскажем о спектаклях в праздничном Нью-Йорке. Конечно, перечислить их все невозможно, но я хотя бы упомяну некоторые. Те, что меня особенно порадовали. Например, новый спектакль в русско-американском театре «Тракт», основанном Львом Шехтманом. После успеха дерзкого водевиля «Раскольников и проценщица. История любви» театр представил не менее острое зрелище с длинным двуязычным названием. Чехов, Уильямс и черт ноус что. Шехтман соединил страстного поклонника Чехова Теннесси Уильямса и нашего классика в одном спектакле на двух языках. Американскую пьесу играют на английском, инсценировка чеховских рассказов идет на русском. Черт говорит по-своему. Звезда труппы Светлана Кифа во всех ролях ослепила спектакль виртуозной игрой, от которой щемит сердце. Другой пример, от которой сердце просто останавливается, было сноу-шоу. Так оно называется по-английски «Славы Полунина». Оно с триумфальным успехом вернулось в Нью-Йорк. Я не могу насмотреться на эту экзистенциальную клоунаду, которая бесспорно понравилась бы Беккету. Но не меньше радости спектакль доставляет малышам, особенно в конце, когда на зал падают 2 тонны снега. Раньше, рассказывают старожилы, Полунин с труппой сами резали бумагу на снежинке. Теперь это делает машина, иначе на огромный бродвейский театр никак не хватит. Другая зимняя премьера, другой зимний спектакль тоже имеет отношение к русской культуре. Это «Пиковая дама» в «Метрополитен». Соломон, я вам страшно завидую. Вы ведь были на генеральной репетиции, а значит, видели оперу изнутри. Расскажите.
Да, это очень вообще интересно, нужно, полезно. И это запоминается, когда ты посещаешь генеральную репетицию, потому что там всегда необыкновенная атмосфера. Ты действительно видишь спектакль одновременно и как зритель, и в каком-то смысле как участник этого действия, потому что там бегают беспрерывно эти люди, которые все это делают, режиссер, его ассистенты, хормейстер, художник, директор «Метрополитен» Гелб, с которым мне удалось там переговорить.
Он только что с ним заключили новую сделку.
Новый контракт, да. Новый контракт. Об этом мы еще поговорим как-нибудь. А относительно этой «Пиковой дамы», вы знаете, она на меня произвела совершенно потрясающее впечатление. Я хотел бы определить ее так. Это «Пиковая дама» для 21 века.
Вы знаете, эту «Пиковую даму» я видел в 95 году на премьере, когда она на меня произвела огромное впечатление. Еще и потому, что это лучшая опера Чайковского, в этом я абсолютно убежден. Но с тех пор спектакль ушел, и сейчас его возобновили, и это, можно сказать, вторая премьера «Пиковой дамы».
Да, и здесь я бы акцент именно сделал не на театральной стороне, не на режиссуре, а на том, как это сочинение было исполнено. Но в связи с этим я хотел бы с вами немного поговорить о пиковой даме Пушкина. Тут любопытные даты. Пиковая дама Пушкина появилась в 1834 году, а пиковая дама Чайковского в 1890, то есть всего только через 56 лет. По историческим меркам это вообще всего ничего. Почти сразу же человек написал. Но более контрастных произведений трудно себе вообразить. Ведь пиковая дама Пушкина – это чрезвычайно загадочное произведение. Не знаю, согласитесь ли вы со мной. Известно, что Пушкина трудно переводить. Стихи его трудно переводить. Но «Пиковую даму» переводить невозможно. Мериме, который попробовал это сделать, блестящий стилист...
Который страстно любил Пушкина.
Да. Ему пришлось приукрасить эту вещь. Ему пришлось что-то там наворотить для того, чтобы сделать ее понятной французскому читателю. Так, иначе совершенно непонятно, как оценивать «Пиковую даму». Мой любимый критик литературный, Святополк Мирский, написал об этом так. Я предлагаю его высказывание в переводе с английского. Он говорит о «Пиковой даме», что ее невозможно суммировать. Потому что это анекдот, возведенный до высокого искусства серьезности художественного процесса. Вот замечательное высказывание, очень точное. И тут ремарка Святополка Мирского, типичная для него. «Пиковая дама», она напряжена, как спрессованная весна. Потрясающе сказано.
Это,
да.
Это уже стихи.
Да.
Знаете, это действительно очень интересная мысль, потому что пушкинская проза вообще, и «Пиковая дама» в частности...
В особенности,
может быть так, она очень трезвая проза. Чем более фантастическое содержание, тем более трезвая проза. И это чисто пушкинский прием. Вот это вот тонкая ирония автора, который немножко посмеивается над собственной фантазией. Это очень сложно передать и очень невозможно имитировать. Это тот авторский тон, который был свойственен только и именно Пушкину. Кстати, у Мериме мы нечто похожее встречаем. Всегда считал, что Мериме – это французский Пушкин. Но любопытно, что при всем том, там есть страсть Пушкина, Пушкина-игрока. Пушкин, как известно, был страстным игроком, и он считал, что нет ничего более сильного, чем игрецкая страсть. Он говорил так, что самое большое наслаждение жизни – это выиграть, а после него проиграть.
Вы знаете, я хочу вот чем поделиться. Я в связи с этим спектаклем, я много раз, естественно, читал, перечитывал «Пиковую даму», но я никогда ее не читал вслух. А тут я прочел своей жене Марианне вслух «Пиковую даму» от начала до конца. И произошло нечто, чего никогда со мной не случалось. Не знаю, согласитесь ли вы с этим, был ли у вас подобный опыт. Когда я стал читать это, там вот все эти карточные термины как раз, они совершенно на сегодняшний день непонятны. Какой-то фараон, какие-то пароли или параллели, я не знаю даже, как их произносить правильно. Масса карточных терминов, которые воспринимаются как какие-то экзотические названия. Ведь никто ничего не понимает сейчас в этих приемах, правилах, а переполнена эта повесть этими названиями. Но... Когда ты читаешь, это совершенно все не важно. Это как какие-то стихи, что ли. Причем, когда ты ее читаешь, происходит магическая вещь. Я почувствовал, что я превращаюсь в Пушкина. Что я читаю как Пушкин. Я рассказываю как Пушкин. У меня никогда с Достоевским, ни с Гоголем так не получается. А с «Пиковой дамой» в данный момент это получилось. И ты чувствуешь, что это произведение, оно существует именно вот только для этого. Это анекдот, рассказанный с таким искусством, с таким напряжением. Слова нанизаны одно за другим так, что ты превращаешься в ее автора.
Ну, вы знаете, я бы не согласился с тем, что уж такой простой это анекдот. Дело в том, что там есть конфликт, он скрыт, он не на поверхности, но конфликт очень могучий. Дело в том, что за что Герман наказан? Собственно говоря, чем он так уж провинился? Он провинился тем, что он хотел внести рациональную стихию в случай, в хаос игры. Он пытался играть наверняка, а это главное преступление в глазах автора, потому что игра – это борьба со случаем, это единоборство человека и хаоса. В этом заключается и суть игры – это вызов судьбе. Но если ты играешь наверняка, то ты жульничаешь. А если ты жульничаешь, то ты должен быть наказан. Вот как я понимаю «Пиковую даму».
Да, это абсолютно я с вами согласен. Но тут есть один нюанс. Когда эта повесть появилась, то она была принята с некоторым недоумением, которое, как ни смешно, не рассеивалось, а нарастало по мере удаления от момента издания «Пиковой дамы». И вот история с «Пиковой дамой» Чайковского. Как вообще эта опера появилась? Его брат Модест, который был драматургом и либреттистом, стал писать либретто по «Пиковой даме» для композитора по имени Клиновский, о котором никто сейчас вообще не помнит. Чайковский совершенно этим не интересовался. Пока Всеволожский, директор императорских театров этой эпохи, очень интересная, сложная и влиятельная личность, не услышал, что есть вот у Модеста Ильича вот такой вот либретто, пригласил Чайковского с Модестом, собрал всю компанию и стали обсуждать возможность оперы. И Всеволожскому принадлежат эти идеи о том, чтобы перенести действие во время Екатерины II, вставить пастораль, сделать бал и так далее, и так далее. Это все были идеи Всеволожского. И тогда Петр Ильич...
Сделать зрелищным
оперу. Зрелищным, да. И в своих воспоминаниях об этом Модест Ильич вспоминает, что авторство либретто в итоге стало коллективным. Особенно много внес Всеволожский. Чайковский сочинял многие моменты сам, приложил на стихи. Но что еще интереснее, Модест характеризует «Пиковую даму» как прелестный пустячок. Для него в 1890 году «Пиковая дама» – это прелестный пустячок, и не более того. Это, говорит, не Борис Годунов, не «Капитанская дочка» и не Евгений Онегин. Это для него вот такие вот капитальные достижения Пушкина. А это вот такой вот пустяк. И то, что получилось у Чайковского, это настолько не смыкающийся опус с тем, что написал Пушкин, это как северный и южный полюсы. Ничего вообще общего нету. Но что интересно, что когда «Пиковая дама» появилась, во-первых, было очень интересно событие, связанное с генеральной репетицией того времени. Эта генеральная репетиция «Пиковой дамы» прошла 5 декабря, декабрьская, замечу, 1890 года. И на нее заявился сам император Александр III. И все расселись, и ждут, и ждут, и ждут, и ждут, и ничего не начинается. В чем дело? Бегают в полной нервности и директор Всеволожский, и сам Петр Ильич, бледный, как рассказывают, абсолютно. А оказывается, что исполнитель роли Германа, знаменитый тенор Фигнер, добился того, что его одевали, у него была привилегированная позиция, что его одевали на дому, подготавливали к этой роли. Костюм ему привозили на квартиру, и уже оттуда он приезжал одетым. А тут привезли ему этот костюм, и при примерке рейтузы лопнули. И пришлось ехать за ними, за новыми рейтузами в театр. И пока это все произошло, час... Государь-император сидел, терпел, пока, наконец, он не задал вопрос. Так в чем же, собственно говоря, дело? Почему мы не начинаем? На что Всеволожский, наклонившись к его уху, громко, так что все слышали, прошептал. У Фигнера лопнули штаны, ваше императорское величество. Александр III рассмеялся, и все были облегчения. Искусный царезворец Всеволожский нашел выход, так сказать, из положения. Должен сказать, что у Фигнера из-за этого были крупные неприятности. Его хотели уволить за всю эту историю, но потом помиловали. Но, во всяком случае, Александр III простил этот казус, начали это все дело, и в итоге эта генеральная репетиция прошла с колоссальнейшим успехом. Но вы думаете, Саша, что этот успех был подтвержден критикой после премьеры? Ничего подобного. Газеты написали почти единодушно, что худшего сочинения у Чайковского еще не было, чем «Пиковая дама». И один конфидентный из них уверенно предсказал, что вряд ли у этого произведения будет когда-нибудь счастливая судьба.
Я хотел бы, чтобы этот критик попал вместе с вами на генеральную репетицию в оперу «Метрополитен», самую богатую оперу мира. Как прошел спектакль?
Я сидел буквально в нескольких шагах от дирижера, который провел этот спектакль, и который для меня был главным героем этого события. Это Василий Петренко. Ему 42 года. Выглядит он вообще, как будто ему 25, это такой молодой, статный красавец, высоченный, с обаятельной очень улыбкой. Но главное заключается в том, что манера его дирижирования, она чрезвычайно покорила меня тем, что для меня это было современное прочтение оперы Чайковского.
А что вы понимаете под этим?
В своей истории «Пиковая дама» проходила через разные периоды. Была вот эта премьера, у публики это был успех, у прессы это был неуспех. Потом считали, что эта опера слишком далеко ушла от пушкинского оригинала. В 1935 году Мейерхольд поставил историческую свою «Пиковую даму», которая вообще все перетасовал, что-то сократил, что-то выкинул. Его лозунгом было насытить замечательную оперу Чайковского озоном еще более замечательной повести Пушкина. Это абсолютнейшая ерунда. Потому что насыщать озоном Пушкина это вот произведение было бы совершенно бесполезно, но это характеризует отношение к опере Чайковского, которое нужно было бы возвращаться к пушкинским идеям каким-то. И вот мне кажется, что именно этого добился Петренко в своей трактовке. Он снял тот мелодраматизм, который свойственен этой опере. Естественно, если ты трактуешь эту оперу, как, вот, скажем, один из ведущих наших отечественных музыковедов Асафьев, он говорил, что это Достоевский. «Пиковая дама» Чайковского – это Достоевский. Но Достоевский – это же не Пушкин, правильно?
Нет, это точно не Пушкин. Да. Даже не похоже.
И вы знаете, и я слышал на своей памяти несколько замечательных «Пиковых дам», которые были трактованы как спектакль по Достоевскому. А в исполнении Петренко я, наконец, увидел возвращение к пушкинианскому началу. Это было все очень элегантно, это было все очень утончено, это было аристократическое исполнение. Это не был тот анекдот, конечно же, который предложил читателю Пушкин, но «Пиковая дама» Чайковского была освобождена от этого мелодраматического багажа, который ее сопровождал на протяжении всех вот последних известных мне постановок. Меня это очень порадовало, потому что вот новое поколение пришло. Как оно трактует эту бессмертную оперу? Мне кажется, что именно вот освобождение от этой излишней мелодраматичности было очень важно. И оно было отмечено, я замечу, в рецензии «Нью-Йорк-Таймс». Они только решили, что это заслуга певцов. Спектакль оценили очень высоко. Но акцент был сделан на том, как Лиза, ей 32 года, этой певица, ее зовут Лиза Давидсон, она норвежка, дебют ее был единодушно оценен как сенсационный.
Уже на 5 лет заключен контракт,
да,
с ней «Метрополитен».
Да, и в операх Вагнера, Рихарда Штрауса, Фиделио Бетховена. Действительно замечательная певица, у нее только один недостаток. Она на голову выше всех теноров. И поэтому очень трудно с ней будет строить мизансцены. Тенора, как известно, все невысокого сравнительного роста. И критики отмечали, насколько она сдержанно и деликатно пела. И Петренко ей соответствовал. Нет, все наоборот. Это была трактовка Петренко, который сделал с этой начинающей певицей сдержанную, деликатную, изысканную мелодическую ткань. Среди других исполнителей я отмечу дебют тоже в этой роли на сцене «Метрополитен» Юсифа Ивазова, очень хорошего, очень выразительного тенора, тоже певшего без этой дешевой истерики, которая иногда сопровождает трактовку роли Германа, когда его делают персонажем из Достоевского. Замечательной была Лариса Дядькова, меццо-сопрано, она исполняла партию графини, она в прекрасной форме создала яркий образ, одновременно вызывающий и жалость, и ужас. Дебютом было выступление Игоря Головатенко, баритона в партии Елецкого. Так что, видите, масса ярких дебютов, но обязаны все эти певцы своим успехом, я считаю, Петренко, который действительно нам, как я уже сказал, показал «Пиковую даму» 21 века.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем новый выпуск авторской программы «Гиннес. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым рассказываем о праздничном Нью-Йорке. Соломон, в конце наших передач каждый год мы подводим итог потерям. И в этом году совсем недавно скончался ваш друг и один из лучших дирижеров мира Марис Янсенс. Тут есть одно важное обстоятельство. Свой последний концерт он давал в Нью-Йорке.
Да, это трагическая ситуация и потеря огромнейшего и для всего мира музыкального, и для нас с вами, Саша. И о чём говорить? С Майсом мы дружили больше 60 лет. Столько вообще было за эти годы переговорено, столько я расслышал его в совершенно феноменальных концертах, в потрясающих интерпретациях. У меня дома стоят десятки и десятки его записей, которые я регулярно переслушиваю. Это был очень глубокий музыкант, и это был замечательный человек. И мы, конечно, еще поговорим о Янсенсе как-нибудь подробнее и вспомним его творческий путь и то, каким он был замечательным человеком. Действительно, вот он сюда приехал с Мюнхенским баварским оркестром радио, одним из лучших музыкальных коллективов Европы. И один концерт он еще провел, от второго уже ему пришлось отказаться, заболел, уехал в Петербург. И там скончался от остросердечной недостаточности и похоронен в Петербурге на Волковском кладбище.
Соломон, у каждого дирижера есть не только своя манера, но и свои любимцы. Кто был главным композитором для Мариса Янсена?
У него было два главных композитора. Один – это Шостакович, творчество которого он очень глубоко понимал и записал все симфонии Шостаковича с ведущими оркестрами. Это эталонная запись во многих отношениях. Также и Чайковский. Цикл симфонии Чайковского, который он записал с оркестром «Осло», Марис превратил этот оркестр из заштатного такого провинциального оркестра в очень примечательный коллектив, будет оставаться очень долго эталонным. Я никогда не забуду, как я первый раз в машине ехал и услышал симфонию Чайковского и подумал, что за необычное исполнение. Как это здорово, свежо и одновременно и легко, и проникновенно. И дождался, объявили, что это Марис Янсен с оркестром «Осло». И до сих пор, я считаю, этот цикл является эталонным.
Как я что характерно для его манеры? Чем его отличие от других великих дирижеров?
Вообще-то говоря, Марис Янсен был то, что мы можем назвать воспитательным оркестром. Он действительно создавал оркестр из очень, может быть, не выдающегося даже материала. А уж когда он получал отличный материал в свои руки, то он каждый раз поднимал оркестр на новую высоту. Тот оркестр, который он сотрудничал, сотрудничал с лучшими оркестрами. Ну, я уже сказал об Баварском, и Осло, оркестр в Осло, концерт для Бау в Амстердаме, оркестр в Питтсбурге, американский оркестр. Он сделал очень много для него тоже. И, конечно же, петербургский оркестр. Так что его наследие, конечно, будет и в записях этих, и в том влиянии, которое он оказал на эти коллективы. Особенно много, конечно, он вложил сейчас, вот в последние годы, в тот невероятный уровень, которого достиг оркестр Баварского радио.
Сама, кто из дирижеров наследует Янсена?
Вы знаете, я, прослушав эту премьеру «Пиковой дамы» в «Метрополитен», увидел, как лучшие качества Янсенса, он передал, мне кажется, свою дирижерскую палочку, вот свою эстафетную палочку, в данном случае это палочка дирижерская, следующему поколению, Василию Петренко в частности. И Петренко с честью и с достоинством эту палочку принял. И мне кажется, он является по духу, по своему, по отношению к музыкальному материалу, наследником Мариса во многом. И меня это очень, конечно, радует.
Музыка Чайковского, будь то в исполнении Петренко или других музыкантов, звучит в Нью-Йорке все время и, конечно же, в рождественские дни. Нет ничего более важного, чем щелкунчик для американского Рождества. Я насчитал в «Нью-Йорк Таймс» 12 реклам разных щелкунчиков. Есть щелкунчики в стиле рэп, есть щелкунчик для взрослых. Понятия не имею, что это значит, но звучит увлекательно. Есть щелкунчик украинский из Одесского театра, есть щелкунчик русский, есть щелкунчик из марионеток и так далее, и так далее. Но главный щелкунчик, конечно, тот, которого представляет театр Баланчина.
В этом году щелкунчик в Нью-Йорк-Сити Балли в трупе Баланчина особенный, потому что впервые за всю его историю роль, по-русски она называется «Маша героиня», здесь в Нью-Йорке она называется «Мари», впервые эту роль исполняет чернокожая девочка, ей 11 лет. Зовут ее Шарлотта Неверс. Происхождение у нее смешанное. Мама у нее из Тринидада, а папа филиппинец. Преодолен еще один барьер, потому что за всю историю, а щелкунчик вот этой легендарной постановки Баланчина, и без нее немыслимое Рождество в Нью-Йорке. Так вот, «Щелкунчик Джаз» с 1954 года уже. И ни разу еще...
Получается, я посчитал, что «Щелкунчик» на год моложе меня.
И ни разу еще не решались вывести вот в этой главной роли темнокожую исполнительницу. И вообще мы знаем, что сейчас тенденция такая, чтобы представлять как можно больше разнообразия национального во всех постановках.
Национального, этнического, полового, гендерного, какого угодно.
И это можно, конечно, только приветствовать такое.
Особенно такую милую девочку. Мы теперь хорошо ее знаем, потому что «Нью-Йорк Таймс» устроили интервью. По-моему, совершенно замечательное, со всякими исполнителями этих ролей, роли принца, то есть с детьми на самом деле, которые 10-11 лет, которые играют, в общем, самую главную роль в «Щелкунчике». И их спрашивают, они дают совершенно замечательные ответы. По-моему, это интервью могли бы дать и взрослые исполнители этих ролей, потому что они сказали, ну, что такое балет для вас? Они говорят, ну, как что? Ну, это другая реальность, ничего общего с жизнью в ней нету. Поэтому мы так это любим, уроки делать не надо. Ну, а как вы чувствуете себя? Что вам больше всего нравится? Он говорит, ну, больше всего нравится, когда на тебя смотрят. Но после этого, сразу после этого, нам больше всего нравится беситься за кулисами. Он говорит, а как? Ой, говорит, мы не можем рассказать, что мы делаем, потому что нас накажут. Но мы обожаем бегать за кулисами. И, знаете, слушать этих настоящих детей, которые представляют самых настоящих героев «Щелкунчика», по-моему, это и есть Рождество. Эту девочку милую спросили, говорит, что такое для вас? Такая роль вам досталась. Как вы себя чувствуете в ней? Она говорит, для меня каждый день Рождество. Что может быть лучше?
На этой милой ноте мы и закончим. И поставим для вас, дорогие наши слушатели, заключительный вальс из балета «Щелкунчика». Тот вальс, который звучит сейчас повсюду в Нью-Йорке. И пожелаем вам хороших праздников. Вальс из «Щелкунчика».
С праздниками, друзья! Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляды из Нью-Йорка». Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым рассказывали о праздничном Нью-Йорке. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. Встретимся в следующем году.